Братья и сестры, хотелось сегодня поразмышлять о нашем служении Господу. Так, если немножко конкретнее, точнее сказать о нашем непорочном служении Господу. Вспоминается, когда я первый раз в церкви своей пришлось дирижировать оркестром. Послали меня на курсы. Приехал. Я уже некоторым рассказывал. Некоторые не верят. Приехал на курсы. Ну, экзамен такой был, может, не такой тщательный, как сейчас. Вот. Ну, спросили у меня, какое у тебя музыкальное образование. Я говорю, музыкальная школа по классу скрипки. Ну, понятно, это группа 1А. Вот, попал я в группу 1А. Там усиленно стали проходить 24 аккорда, строить, петь. Начали, ну, трезвучие, доминант, септаккорд, и так быстро-быстро. Думаю, что делать. Я после музыкальной школы не знал, что такое доминант, септаккорд. Вот. В школе так как-то то спешу. Ну, пропою на 5, а построю на 2. Ну, так вот, 3. 3 у меня по сольфеджио выходило всегда. Ну, и вроде бы нормально. Приехал на курс, а здесь 24 аккорда. Все разные, все нужно строить, петь. Начал потеть. Вот, ну, приехал уже с желанием, уже было желание. Вот, и слава Богу, за 4 недели я выучил эти 24 аккорда, вроде бы слышал так. Даже на 2-й курс перевели. Хотя в первую неделю были сильные переживания, и как-то, с одной стороны, и стыдно. Думаешь, вроде бы и музыкальную закончил, и на скрипке играешь, а такие познания. Но Бог помог. Приехал домой, начал дирижировать. С дирижированием тоже трудности. Ну ничего, думаю, я раз аккорды выучил, может быть, и это получится. 2-й, 3-й курс, и так вспоминаю, на протяжении всех курсов были определенные трудности. Были трудности и с дирижированием, и с аккордами, уже дальше гармония была. Но так вот потихонечку, вроде бы и не отстаю, но и так вот с трудностями, но шел вперед. Почему я это все рассказываю? Потому что хотелось, чтобы и для вас это как-то было понятно, что для кого-то, если трудности какие-то возникают, что Господь, Он поможет, если мы так вот доверяем Ему, Бог видит наше сердце, и Он помогает. Хотелось первую мысль отметить такую. Задают вопросы, ну а как организовать оркестр, как вот, как наладить музыкальное служение в церкви? Ну, в первую очередь, я так вот размышлял, думаю, наверное, нужно понять, Бог призывает меня на это служение или не призывает? Мое это служение или не мое? Потому что иногда бывает в церкви, ну что, вот надо совершать служение музыкальное, ну давай. Иди. Подтолкнули. Человек начинает усиленно пытаться что-то делать, а у него это не получается. Возникают трудности, и, может быть, человек несколько лет мучается, а у него это не получается. И, может быть, он взялся за это дело, потому что просто кто-то его подтолкнул, и какая-то нужда заставила. А с способности, может быть, Бог не дал на это, может быть, Бог призывает к какому-то другому служению. Ну, вы меня правильно поймите, я не хочу никому здесь сказать, что кто-то здесь приехал, и кому-то нужно это оставить. Нет, просто для общего размышления, чтобы все мы поразмышляли над этим. Одна поэтесса, она так выразила, такое четверостишье, вот, процитирую. «И Богу мы спешим служить дарами, каких Он нам, увы, не посылал». Бывает в жизни так, случается. Мы стараемся, а может быть, это не наше. Или случай один. Известный очень брат сейчас пел в хоре. Один вот пел, другой пел. Один регент сменился, заступил другой регент. Второй регент сменился. А он пытается, пытается. Потом третий. И третий нашелся. Так в себе смелости, ну как-то так вот, как есть, подошел к этому брату, говорит, брат, наверное, это не твое служение. Ну и у брата как глаза открылись, и он потом уже благодарит этого регента, говорит, слава Богу, что ты мне сказал, а то вот бедные два регента предыдущие, они мучились со мной, и я мучился. Оказывается, это не мое служение. Этот брат сейчас... в Совете Церкви Антонов, наверное, знаете все, да? То есть он теперь несет другое служение, более такое ответственное служение. А когда-то он ревностно пытался петь в хоре, хотя у него это не получалось. Можно вспомнить место из Священного Писания, которое записано в Второе Царство, 6 глава. Шестой и седьмой стихи прочту. «И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия». Так вот здесь подмечено вот это слово интересное. «И поразил его Бог там же за дерзновение». Если так поразмыслить, да, хорошее дело, да, ну, валы наклонили, что ж, мало ли что, что сейчас может случиться. Он подошел, поддержал, проявил дерзновение. И Бог его поразил там же, и умер он там, у ковчега Божия. И Давид печален, что Господь поразил Озу. И такое место... может быть, до конца непонятно, но почему, вроде бы, нужное дело. Но в Ветхом Завете у Господа было все на своем месте, да? Ну, как и сейчас, ну, я имею в виду, вот, в то время. И это должны были кто нести? Кто должен был нести ковчег? Священники, да? То есть, Оза, ну, хорошо, да, ковчег наклонился, но это не твое дело. Здесь как священники несут. А вот его такое дерзновение, и, то есть он взялся не за свое дело. Пусть Господь вот так вот нас благословит, чтобы в первую очередь мы имели ведение от Него, что действительно Господь нам доверил это служение, что мы совершаем свое служение. Ну, как мы можем это понять? Ну, Бог своим детям Божьим, Он открывает. Мы можем это видеть. Бог благословляет меня Бог. Может быть, Бог как-то через какие-то обстоятельства мне говорит. Ну, я не хотел так долго на этом останавливаться, потому что я надеюсь, что все, которые здесь совершают службу, ну, приехали учиться, что все на своем месте. Ну, просто так вот для размышления, чтобы все-таки мы старались понять волю Божию по отношению к нам. Потому что это очень важно. И не только... в плане выбора служения. И в дальнейшем в служении, в различных других мелочах, нам нужно быть очень чутким голосу Духа Святого, чтобы нам понимать волю Божию. Я вспоминаю один такой момент в моей жизни, когда еще был помоложе, неженатый. Так вот мы молодежи собрались, нас, ну так, за чаем, так общались. И хорошая тема у нас вот была о познании воли Божией. Так вот размышляли, такие здравые высказывания были. Ну и как обычно бывает, такая тема вот возникла. Но все-таки как вот познать волю Божию в плане, вот пришло время жениться, да, вот понять, ну, по воле Божией как, что. Ну и одну мысль одна сестра подметила, я ее так запомнил на всю жизнь. Она подметила, говорит, если ты никогда до этого не пытался понять волю Божией, и вдруг в этот момент ты захочешь понять волю Божию, то может не получиться. У тебя опыта нет, чтобы понимать волю Божию. То есть это нужно во всей нашей жизни, во всех наших мелочах вот так вот видеть, понимать, как Господь, Он благоволит к тому или к другому, как сделать определенный выбор. То есть нужно в этом иметь опыт, познание воли Божией. А если человек опыта, он не знает, что это такое, всегда поступал, ну, как думал, правильно. И здесь вроде бы такой серьезный вопрос нужно решить. Как? Как его решить? Господи, помоги. И начинает вот узнавать волю Божию, а опыта нет. В других вещах он этого не искал. А здесь вроде бы какая-то ответственность, как-то серьезно все. Пусть Господь нас благословит во всем искать волю Божию, искать, как правильно, чтобы не поступать опрометчиво. Второе, на что хотел обратить внимание, это хотелось вспомнить, как Соломон принимал царство, как он становился, можно сказать, вот за это ответственное дело. Это записано Третье царство, третья глава. С 5 стиха буду читать. Третье царство, третья глава, с 5 стиха. «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне, ночью, и сказал Бог, проси, что дать тебе. И сказал Соломон, ты сделал работу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи, Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я, отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа, и раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил это». Мы видим положение Соломона, как вот он понимает свое ничтожество, как он здесь и говорит, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И он просит у Бога мудрости, чтобы управлять народом. В нашем служении тоже мудрость необходима, потому что тоже будут различные трудности, и только Бог может дать эту мудрость, как правильно поступить в той или иной ситуации. Но еще хотелось все-таки обратить внимание на положение Соломона, как он понимал, насколько он отрок малый. На наших курсах тоже мы все разные. Кто-то так вот с трудом еле успевает. Кто-то, может быть, имеет уже какое-то образование, кому-то, может, легче. И вот хотелось, чтобы проверить вот наше внутреннее состояние, как мы себя представляем. Или мы так вот немножко повыше, чем вот тот отрок малый, а мы вот уже так уже немножко больше понимаем. Мы уже себя ставим на ступеньку повыше. Вот хотелось, чтобы в нашем служении мы всегда, всегда понимали, что мы отроки малые. Что если даже что-то мы знаем, то это слава Богу. Господь дал нам эти познания, мы можем как-то их применять в своей жизни во славу Господню. Но чтобы вот это наше положение, оно всегда так вот в сердце было, что я отрок малый и без Господа. Потому что знания вот такие, там, или умение игры на инструменте, или познание в теории, это настолько мало по сравнению с познанием о Боге. Если человек, помните, как мы в первых днях рассуждали, если человек не пребывает у ног Иисуса, то вот эти все наши знания, они могут быть перечеркнуты. Как важно иметь в нашем служении благословение Господне. Чтобы иметь благословение, нам нужно понимать, что мы отроки малые. И чтобы у нас была всегда нужда, нужда в общении с Господом. Чтобы мы ощущали эту нужду. Чтобы мы всегда просили у Господа мудрости, как управлять народом Божиим, как совершать это служение. Послание Иакова, много сказано о мудрости, я напомню эти стихи. Помните, там сказано, но мудрость, сходящая свыше, это 3 глава, 17 стих, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Вот такая характеристика мудрости, которая исходит свыше от Бога. Здесь можно вот только по этому стиху рассуждать очень долго. И, может быть, так вот сами поразмышляйте о мудрости Божией. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Чтобы у нас была не мудрость человеческая, а мудрость Божия. Чтобы вот эти все качества этой мудрости, они были присущи нам, христианам, детям Божиим. Будем также просить у Господа, чтобы в нашем служении Бог даровал этой мудрости. Следующий пункт, на который хотелось отметить, это постоянство в служении. Совершая служение, так и в церкви, так вот, ну, замечая и за другими, кто совершает служение, иногда видишь вот пробелы, пробелы непостоянства, когда человек несет служение, и вдруг какой-то пробел. И печально, что после этих пробелов происходят последствия негативные. То есть, когда человек, он совершает служение свое с постоянством, то человек, он, ну, по-своему как-то и авторитет обретает в глазах, да, своих братьев, сестер. Уже какое-то отношение правильное, такое хорошее, здравое к нему. Если я сам это ощущал тоже, бывает, когда что-то, какой-то пробел небольшой возникает, непостоянство, то встречаются трудности, и Бог обличает, что где-то здесь не пободрствовал, здесь вот нужно было быть верным, чтобы не оставить служение, не поменять на что-то другое. Постоянство в служении. Помните в Ветхом Завете, когда там совершалось служение, огонь поддерживался постоянно. Левиты совершали служение постоянно. То есть не было вот этих пробелов. Господу угодно было, чтобы вот этот огонь, он всегда горел, чтобы он никогда не угасал на жертвеннике, чтобы не было какого-то потухания, чтобы в нашей жизни вот это постоянство было. То есть мы должны, я уже переходя на следующий пункт, чтобы мы были образцом в этом. Следующий пункт – это чтобы мы были образцом в нашем служении. Образцом для… Ну, я прочту сначала место. Это записано 1 Тимофея, 4 глава, 12 стих. «Никто не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Интересно, братья и сестры, здесь написано, но будь образцом для верных. То есть не образцом для, вот, для кого-нибудь, а образцом для верных, чтобы в нашем служении мы могли стараться быть образцом для верных, чтобы вот эта планка, она была очень высокой. Потому что с нас берут пример. Если мы в чем-то проявили не образец, то это обычно запоминается надолго. Вспоминается и пример из своего служения. Вот чуть-чуть, вот какая-то такая мелочь, так вот с одной стороны можно вот так рассудить, была проявлена. И человек запоминает это хорошо. И вот так вот спустя уже полгода, даже год, иногда вспоминает и так вот ставит в пример, как не образец. А вот ты вот там-то так поступил. Хотя мы пытаемся, да, чтобы мы, ну, чтобы у нас был порядок, чтобы у нас все было устроено. Так вот уже на уроках я обращал внимание на наше поведение, ну, когда во время оркестра. Если мы не можем себя как бы держать в руках, чтобы не делать лишние звуки, чтобы у нас, ну, хорошо себя вели, то когда мы приедем к себе в церковь, если в нашем оркестре у нас будет то же самое, мы будем пытаться сделать тишину, будем как-то навести порядок. А если мы сами здесь не можем правильно себя вести, не можем находиться в тишине, как дирижер просит, чтобы не делать лишних звуков, чтобы не делать этот ненужный аккомпанемент, чтобы мы могли правильно работать, чтобы через это прославлялся Господь, даже на репетиции. Если мы себя в первую очередь научим этому, то тогда мы уже сможем быть образцом для наших оркестрантов, для тех, кому мы уже, перед кем мы уже будем стоять у себя в церкви. Я еще хотел одно место по прошлой теме прочитать о постоянстве. И сюда еще хотел отметить еще верность своему служению до конца. Место, которое прочту, записано 2 Паралипоменон, 26 глава. 2 Паралипоменон, 26 глава. Там сказано о одном царе. Был царь Озия. И вот о его царствовании, как оно проходило, я прочту, так и немножко поразмышляю. «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудеи после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его и Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господнем, в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Вот такое, такая хорошая характеристика этого царя, да? Но здесь есть одно «но». «И прибегал он к Богу во дни Захарии». Мы знаем продолжение жизни этого царя. Вот все у него было хорошо во дни Захарии. Прибегал, делал одно, второе. Бог ему помогал и в войне против филистимлян. Победы он осуществлял. Было все хорошо. Но потом, чуть позже, 14 стих, «И заготовил для них Озия, для всего войска щиты, копии, шлемы, латы, луки». и прачечные камни. Сделан в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». Вот такое печальное состояние, когда этот царь известным сделался, и сердце его возгордилось. Это тоже опасная сторона и в нашем служении. Когда что-то у нас будет получаться, когда Бог будет благословлять, и пойдет такой заметный рост, когда наше имя пронесется чуть дальше, или о нас узнают еще где-то, мы станем известными. И вот есть такая опасность, чтобы наше сердце не возгордилось, чтобы мы могли помнить вот то состояние Соломона, когда он становился на царствование. «Я мал, Господи, без Тебя я ничего». И то, что мы достигли, то, что мы смогли достичь с Божьей помощью, это не наша заслуга, это Господь, Его таланты, Он, которые нам дал. И все, что мы имеем, как вот этот царь, да, он придумал многое, да, Бог дал ему мудрость для войны, и вот он, имея уже это, имея эту славу, и он возгордился. Когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. Это очень важная сторона в нашем служении, чтобы нам бодрствовать и не давать место дьяволу, чтобы он посеял вот это семя гордости в нашем служении. Я вспоминаю один момент, когда мы с молодежью посещали одного старца, ему уже было за 80, брат, который сидел в тюрьме. И мы пришли, у него уже такое состояние было, ну вот уже скоро после нашего посещения он отошел в вечность, такое слабое физическое состояние, ему было очень трудно говорить. Ну и нам ценно было, вот он был ценен в наших глазах, и мы думаем, ну, как вот нам уйти от него, что-то хотелось от него получить. Вроде бы мы его пришли посетить, как-то утешить, поддержать, ободрить. Думаем, ну как важно все-таки, ну что он нам скажет? И мы спрашиваем, Иван Петрович, ну пожелайте что-нибудь для молодежи. Вот, ну скажите что-нибудь для нас. Вот вы уже прожили жизнь, уже у вас многое за плечами. Бог вас благословлял, вы сохранили верность в тюрьме. Пожелайте что-нибудь нам. Ему так очень было тяжело говорить, он сказал одно слово – «бодрствуйте». И мы потом возвращались уже с молодежью, так в транспорте ехали и размышляли, как здесь, какое сильное слово, братья и сестры – «бодрствуйте». Его можно употребить очень во многом, во всех сферах нашей жизни, как важно нам бодрствовать. Если что-то вот там в сердце еще, может быть, даже наружу не вышло, может быть, там где-то в мыслях, да, бодрствовать на всяком месте, чтобы не произошло вот это развитие, потому что гордость – это, мне кажется, это присуще каждому человеку. Ну, такая у нас плоть, братья и сестры. Может быть, кто-то скажет, нет, у меня это нет, у меня с этим все спокойно. Я думаю, в каждом человеке это есть. Если человек не производит борьбу, если он не ведет войну с этим плохим качеством, вот с таким вот плохим состоянием, то может потерпеть кораблекрушение. Всегда помни, что наша природа, наше вот это, наше тело, помните, как мы, да, проходили, вот наша вот эта сторона, вот эта человеческая, мы греховны, да, наш Адам, чтобы в нашей жизни мы всегда бодрствовали, помнили, что и на этом может лукавый сыграть. Чтобы не было этой гордости даже тогда, когда мы сделаемся сильными, когда наше имя понесут в других народах, когда мы станем известными, когда мы становимся сильными, что вот как раз в этот момент особенно сатана, он начинает пускать свои стрелы. Еще прочту послание Тимофея. Второе уже послание. Вторая глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а непотребного пустословия удаляйся». Вот интересные два стиха. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а непотребного пустословия удаляйся». Вот как бы они вот соединены, да, вот через «а», а непотребного пустословия удаляйся, чтобы в нашей жизни вот мы не тратили время вот на эти пустые слова, которые не приносят никакой пользы, чтобы мы старались что? Представить себя Богу достойными, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Как это важно в нашем служении. Это получится тогда, когда у нас не будет этого пустословия. Еще в этой же главе очень интересный стих, второй стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Вот то, что мы здесь получаем, братья и сестры, чтобы это не осталось только у нас, чтобы это только не осталось с нами. Вот мы это получили, мы пополнили свой багаж, и на этом все. Нет, чтобы то, что мы получаем, мы могли найти еще верных людей. Верных людей. Не просто передать кому-то, да? Так вот приходится в церкви размышлять тоже о служении, там вот кому-то передавать служение в чем-то. И очень переживаешь, чтобы передать служение не просто кому-то, вот лишь бы передать, да вот снять с плеч со своих, а найти человека верного. Тот, который бы мог это дальше нести. Тот, который мог бы передать это другим. Вот это очень сложно. Так вот я уже так вот размышляю. Очень сложно найти такого человека, который мог бы быть верным и который смог бы передать и дальше. Пусть Господь нам даст мудрость, чтобы мы то, что мы получаем, передавали. И передавали это людям верным, чтобы служение, оно не прекращалось, чтобы оно продолжалось, чтобы слава Господу не прекращалась, чтобы в нашем служении мы могли представить себя, в первую очередь себя, достойным, и потом это дальше передать. Ну, такие краткие рассуждения, может быть, если будут потом какие вопросы о служении, может быть, еще мы подробнее коснемся об устройстве оркестра, там, может быть, выберем время, как вот организовать оркестр, потому что вопросы возникают. У кого-то еще нет оркестра, может быть, какой-то ансамбль, несколько человек. Я думаю, мы еще на это уделим время. Пусть Господь нас благословит. Я еще повторю вот эти пункты, на которые я обращал внимание. Первое – это уверенность в призвании, что Господь нас ставит на это служение. Когда мы вступили на это служение, чтобы просить у Бога мудрости, сознавая то, что мы ничтожны, мы ничего не значим, что если Господь нас не благословит, то у нас ничего не получится. Мы в своих глазах должны быть малыми и просить у Бога мудрости, чтобы Он помог. Следующее – это постоянство, верность в служении, чтобы не было у нас пробелов в этом плане. И последнее – чтобы мы были образцом. Образцом служения, чтобы мы могли потом это передать другим, и другие могли дальше передавать. Пусть нас Господь в этом благословит. Давайте помолимся Ему за все. Слава. Аминь.